Отец, мы благодарны Тебе. Спасибо Тебе за то, что мы благословлены. Благословлены Духом Твоим Святым. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты пребываешь с каждым из нас лично. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой. Спасибо Тебе. Мы верим. Мы верим и принимаем, Дух Святой, чтобы Тебе и Тобой мы обогатились всем. Всяким словом, всяким познанием и не имеем недостатка ни в каком даровании. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой, за Божьи способности и возможности, которые мы имеем Тебе могущественным образом. Спасибо Тебе, Дух Святой. И мы просим Тебя, Дух Святой, помоги каждому из нас лично. Дай направление мыслям, дай направление словам, действиям. И прости, что мы были невнимательны к Твоему призыву или к Твоему наставлению, мы каемся во имя Иисуса. Дух Святой, мы нуждаемся в Твоем водительстве, в Твоей силе, в Твоих способностях и возможностях. И мы просим Тебя, направляй каждого из нас, как потоки вод, Духом истины Своей, наставь каждого из нас на истину Твою. А мы верим, Дух Святой, мы верим и принимаем, что помазание Твое мы уже обогатились всем. Мы верим и принимаем, что на основании первого послания к Коринфянам, что мы уже имеем ум Христов, ум помазанный. Но высвобождая свою веру, мы возлагаем свою руку на свою голову и принимаем, что помазание Духа премудрости Божией и откровение Духом Святым да поднимается в нашем духе, помазывая разум и делая нас способными понимать и принимать несравненно больше. Больше того, о чем мы просим. Больше того, о чем мы помышляем, помазание Святого Духа. Мы принимаем прямо сейчас. Спасибо Тебе, Дух Святой, за Божьи способности, за Божьи возможности, которые прямо сейчас силой Святого Духа дают направление мыслям, словам, действиям, сокрушая всякие узы тьмы, сокрушая всякие узы проклятий сатаны. И душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за действие Твоей силы. Спасибо Тебе за то, что сокрушаются узы проклятий сатаны. Спасибо Тебе за свет великий, который да сияет на этом месте. И всякая тьма во всяком ее проявлении да уходит, да не будет ее вовеки во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы так благодарны Тебе за Божьи способности и возможности. Спасибо Тебе за тот свет великий, который сияет. Спасибо Тебе за небеса на земле. Спасибо Тебе за действие Твоей силы, за Твою мудрость. Спасибо Тебе, Иисус. Мы принимаем все, что Ты оплатил. Все, что Ты оплатил для каждого из нас лично, мы принимаем. И просим Тебя, направляй, веди каждого из нас лично, как потоки вот в сегодняшнем уроке, чтобы мы ничего не пропустили, а приняли все во всей полноте, без всякого недостатка. Спасибо Тебе за это благословенное время. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Хорошо. Итак, сегодня мы с вами завершаем эту тему, которая называется «Что есть истина?». Давайте я напомню некоторые важные моменты. Потому что иногда, поднимая вопрос, опять-таки, этой темы «Что есть истина?», задают некоторые вопросы. Кому это надо? Давайте я сразу внесу некоторую ясность. Мы знаем, что в послании к Коринфянам апостол Павел пишет, что было время, когда он пришел к ним и не проповедовал ничего, кроме Иисуса Христа. Это очень важный момент. Евангелие. Первая часть, с чего началась и наша жизнь во Христе Иисусе. С Евангелия. Мы с вами приняли эту благую весть, покаялись, что есть немаловажная часть покаяния в жизни каждого человека, покаялись и приняли Иисуса Господом и Спасителем. И смотрите, что дальше апостол Павел в этом же послании к Коринфянам говорит. Я сейчас прочитаю, потому что здесь важно, чтобы вы услышали именно из послания к Коринфянам. И там во второй части этого же послания к Коринфянам он говорит, что премудрость же мы уже проповедуем между совершенными. То есть в первой части он проповедовал Евангелие, но потом, когда они уже родились свыше, он проповедовал уже им премудрость. И вот первая часть, я прочитаю все-таки. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и причем распятого». А уже 6 стих он говорит: «Мудрость же мы проповедуем между совершенными». Это 1 Коринфянам 2 глава. То есть приходит время, когда нам уже нужно погружаться в мудрость Божию. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но не мудрость века сего и властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал. Ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его. То есть мы с вами проходим тему премудрости Божией. Тема, что есть истина, это тема из премудрости Божией, которую приготовил Бог. Поэтому эта тема направлена на то, чтобы познавать и двигаться в мудрости Божией, или то, что мудрость Божия приготовила. Поэтому сейчас я обращаюсь еще раз, как завершающий такой момент, к мудрости Божией. Давайте я еще раз напомню по нашей диаграмме основные моменты, которые помогут вам двигаться в Писании. Потому что удивительная книга Библия, она раскрывает нам именно пути и методы Божьи того, как и что делает Бог. И если мы обращаемся к книге Бытие, первая глава, то там написано: «Вначале сотворил Бог». Но опять-таки, для того, чтобы глубже понять книгу Бытия, первую главу, нам нужно обратиться к притче 8 глава, где в притче 8 глава мудрость Божья говорит: «Бог имел меня началом пути своего прежде созданий своих». То есть прежде чем что-либо Бог сотворил, это очень важный момент, Он это спланировал в своей мудрости. То есть мудрость Божия говорит: я была прежде Его создания, прежде чем Он сказал «да будет». Бог все спланировал в своей мудрости, как видимое, так и невидимое. Об этом мы читали в первом послании к Коринфянам. «Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил». Когда Бог приготовил? Еще прежде создания мира. И мы читали из того же первого послания к Коринфянам, что мудрость же мы проповедуем между совершенными, но не мудрость века сего, властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, который предназначил Бог прежде веков для славы нашей. Сегодня мы затронем этот момент, связанный со славой. Итак, Бог своей мудрости еще прежде создания мира спланировал все, как видимое, так и невидимое. Почему мы затрагиваем именно этот промежуток времени? Апостол Павел говорит, что именно в этом промежутке времени произошли определенные события прежде создания мира. Именно в этом промежутке времени Бог сокрыл тайну свою. Что это за тайна? Что за тайна открывается в послании к Ефесянам и в некоторых других посланиях? Давайте мы немножко поработаем с этим промежутком времени. С промежутком времени прежде создания мира. В промежутке времени прежде создания мира был Бог. Бог есть истина. Так и наша тема называется «Что есть истина?». Бог есть истина. И в промежутке времени, еще прежде создания мира, все было Бог и ничего кроме Бога. Следовательно, все было истина. Именно в этом промежутке Бог в своей мудрости планировал все, как видимое, так и невидимое. Все, абсолютно все, что касается и человека, всех его творений. Поэтому все, что спланировал Бог, что приготовил Бог в своей мудрости, еще прежде создания мира, в Писании названо одним словом – истина. Истина. И на прошлом служении я делал ударение именно на этот момент важный. Потому что все, чего нет в истине, в Писании названо одним словом – ложь. Потому на сегодняшний день на земле есть то, что истина, и есть то, что ложь. А нам, рожденным свыше, уже Писание говорит: познайте истину. познавая истину, вы будете выходить из лжи. Вы не можете выйти из тьмы без света. Вы не можете выйти из лжи без истины. Вы не можете выйти из мудрости земной без мудрости Божией. Поэтому Бог через Слово Божие открывает нам свою истину. И следующее, что я хочу сделать ударение, потому что иногда мне тоже задают вопрос по поводу истины. Истина не предназначена для того, чтобы вы ее поняли. Не делайте эту ошибку. Истина предназначена для того, чтобы вы могли понять все, что вокруг вас. Поэтому истина является тем, в свете чего вы понимаете то, что вокруг вас. Она не является тем, что вы можете понять, но она делает вас способными понимать. Как написано в псалмах: «В свете Твоем я вижу свет». Хорошо. Итак, Бог еще прежде создания мира в своей мудрости приготовил все видимое и невидимое. Приготовил или спланировал. И это все названо одним словом – истина. Чтобы это несложно понять, это несложно усвоить. Вы скажете, а зачем здесь есть страх Господень? Начало мудрости есть страх Господень. То есть прежде чем Бог что-либо планировал в своей мудрости, Он занял позицию «зло ненавижу». Это очень важный аспект. Зло ненавижу. Почему я сделал на это ударение сейчас? Потому что все, что есть в мудрости Божией, в этом нету зла. Об этом написано и в посланиях, даже не в послании, а в посланиях тоже об этом сказано. Но основное это хорошо, красочно сказано. В книге Иакова, что мудрость, нисходящая свыше, добра. В книге пророка Иеремии, что только я знаю намерение, которое имею о вас, намерение во благо, а не на зло. То есть все, что в мудрости Божией спланировано для каждого Божьего творения, как видимого, так и невидимого, не несет в себе зла, ни в какой форме его проявления. Потому что начало мудрости – страх Господень или ненависть к злу, к любой его форме. «Пути мои приятные», – мудрость Божия говорит, – «и стези мои мирные». В мудрости Божией и во всем, что она спланировала, зла нет, ни в какой его форме. И это является частью благой вести, которая записана в Писании. Бог есть свет, и в нем нет тьмы. Чтобы вы просто понимали, как оно связано между собой. Поэтому начало мудрости – страх Господень, и мудрость Божия, исходя позиции Божией, спланировала все, как видимое, так и невидимое, названное одним словом – истина. Но что я хочу еще здесь отметить, напомнить нам, что так же само Бог спланировал здесь и человека. Спланировал. А спланировав человека, Бог установил стандарт и образец человека. Об этом написано в послании к Ефесянам. Так как Он избрал нас в Нем, в Иисусе, еще прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны перед Ним в любви. Поэтому Бог в своей мудрости еще прежде создания мира определил стандарт духовного творения человека. Стандарт духовного творения человека. Теперь переходим к моменту именно Бытие, первая глава, творение или сотворение. Что такое сотворение? В свете того, что Бог приготовил своей мудрости еще прежде создания мира, когда Бог сказал «да будет свет», Он сказал это в соответствии с тем, что Он спланировал. Мудрость Божия, притча 8 глава, говорит, я была при нем художницей, или я направляла его уста. То есть Бог творил в соответствии, извлекая из своего духа содержимое своего духа словами уст своих. Это истинный метод того, как и что должно приходить вообще в жизнь духовного творения человека. Бог творил в соответствии. Бог творил в соответствии абсолютно все, что описано в Бытие 1-2 глава. Вот почему Бытие 1-2 глава вообще имеет место в Библии. Потому что это совершенная воля Божья для каждого творения на земле. Это и есть истина Бытие 1-2 глава. Поэтому первое явление истины – это Бытие 1-2 глава. Первое явление истины. Чтобы каждый рожденный свыше мог узнать совершенную волю Божию, открыв Бытие 1-2 глава. Эдемский сад – это совершенная воля Божия, которая неизменна и незаменима. Хорошо, пошлите дальше. Итак, Бог творил в соответствии. Писание называет Иисуса последний Адам. То есть первый Адам – это было истинное явление человека таким, каким Бог его сотворил. И очень важное качество, которое есть у человека и отделяет человека от других творений – это воля. Воля. Забейте у человека волю или право выбора, и в Эдемском саду бы гулял раб. Поэтому Бог наделил человека таким качеством, качеством самого себя, воля, право выбора. Но право выбора предполагает право на ошибку. Поэтому Бог прекрасно понимает, что человек может сделать эту ошибку так же самое, еще прежде создания мира. Мы с вами знаем это из книги Откровений, из послания к Титу и других посланий. Еще прежде создания мира приготовил и заклал Агнца. Это еще было прежде создания мира, еще прежде того, как Бог сказал «да будет». Агнец уже был заклан. «Приготовлен» написано в одном из посланий, а в книге Откровения написано «и заклад». Агнец был заклад здесь. То, что мы видим там, это уже есть исполнение или восстановление. Мы еще дойдем до туда. Итак, Бог творил в соответствии. Бытие 1, 2 глава. Совершенная воля Божия для каждого человека. Фактически, Бытие 1, 2 глава для нас, рожденных свыше, это есть Евангелие. Это есть то, куда вы вернулись. Хорошо. Бытие 3 глава. Особенное начало. Особенное начало чего? Искажение. Или того, чего нету истины. Многие из моментов, которые описаны, начиная с Бытия 3 глава, этих моментов нет в истине. Проклята за тебя земля. Там не написано, что Бог проклял землю. Там написано «проклято за тебя». Или в результате того, что сделал ты, на землю пришло проклятие. Что такое проклятие? Это того, чего нету в благословениях. Все, чего нет в благословении, названо одним словом – проклятие. Что такое проклятие? Это плод лжи. Плод или того, что производит ложь. А что такое ложь? Вообще ложь, скажем так, это семя. Семя закона греха и смерти. Закон греха и смерти производит проклятие. Хорошо, итак, начиная с Бытия 3 глава, мы видим на земле две группы событий. Ложные и истинные. Поэтому для нас, как рожденных свыше, очень важно иметь различение добра и зла, или лжи и истины. И именно благодаря Бытие 1, 2 глава, мы видим, а какие события здесь не являются волей Божией для человека. Волей Божией для человека не является проклятие. Потому что Бытие 1, 2 глава их не было. Следовательно, начиная с Бытия 1, то есть Бытие 3 глава, на земле происходят две группы событий. Вообще на земле появилось две мудрости, два метода жизни, два господствующих закона и два результата. То есть две мудрости, мудрость Божия и мудрость земная, душевная, бесовская. Два метода. Метод Божий, истинный, все через слово начинаем быть, и метод земной, душевный, бесовский, который внедрил сатана, все через способности и возможности плоти только начинает быть. Два закона. Закон духа жизни, истинный, и закон греха и смерти. И два результата, благословения и проклятия. Вот именно начиная с Бытия 3 глава. И все события, начиная с Бытия 3 глава, на самом деле, будьте сейчас внимательны, я хочу подчеркнуть. Внешне они создают такое впечатление, что Бог реагирует на грех. Но одно из очень важных знаний для нас, как духовных творений, созданных по Его образу и подобию, что Бог никогда не реагирует на грех. Он Бог. Грех должен реагировать на Него, но не грех, то есть, но не Бог на грех. Поэтому, когда приходит Бог, Он не реагирует на грех, Он его устраняет. Просто устраняет. Когда приходит свет, тьма уходит. Свет никогда не подстраивается под тьму. Поэтому, начиная с момента бытия 3 глава по книге Малахии, и начиная уже первые события Нового Завета, мы видим процесс, который можно назвать одним словом – восстановление утраченного. Восстановление. Восстановление утраченного. А что было утрачено? Возвращаемся сюда. Утрачена была, в первую очередь, связь человека с Духом Божиим. Или истинное состояние человека. Потому на сегодняшний день удивительное состояние переживаете вы. Вы переживаете два состояния. Первое – истинное, второе – ложное. Ложное – это то, что находится в вашем разуме. В вашем разуме находится очень много знаний, которые вы получили из мира сего. Большинство из них – это знания, которые есть мудрость земная, душевная, бесовская. В вашем духе находится дух истины, истинные знания. Поэтому из вашего духа поднимается одна группа знаний, и Писание, оно подкрепляет эту группу. В вашем разуме поднимается другая группа знаний. Фактически происходит конфликт на уровне разума, конфликт двух мудростей. А вы уже сами определяете, какой мудростью руководствуется. А откуда мы узнаем, какой мудростью он руководствуется? Из событий. События в жизни человека всегда говорят о том мудрости, которой он руководствуется. Если благословение, значит, он руководствуется мудростью Божией. А если проклятие, значит, руководствуется мудростью земной, душевной, бесовской. Поэтому будьте внимательны, что за события происходят в вашей жизни. Хотите поменять события? Меняйте мудрость. Хорошо, возвращаемся сюда. Итак, мы видим, что начиная от Бытия, 3 глава, по книгу Малахи, на земле происходят две группы событий, истинные и ложные. Мы не будем сильно заострять на них внимание, на них и Бог не заострял внимание. Мы сразу переходим ко второму явлению истины. Второе явление истины – это есть рождение Иисуса. Иисус есть истина во плоти. Но что мне особенно нравится, что Иисус ничего нового на землю не принес. Он принес восстановление. Иисус принес на землю истину. Или принес на землю все то, каким Бог утвердил это для человека еще прежде создания мира. За время жизни без мудрости Божией на земле у человека сложилось искаженное представление о том, какой должен быть человек. Даже имеющие в законе дух истины, опять-таки стали трактовать закон так, как они считали нужным. Об этом Иисус сказал, что вы заменили Слово Божие преданиями человеческими. То есть они стали не почитать дух истины, который был в законе. Они стали искажать закон, дополнять закон. И, в общем, даже истинная атмосфера закона сама по себе утратила вот эту вот истинность. Поэтому, когда Иисус пришел и стал свидетельствовать об истине, в одном из Писаний говорит, дивились словам благодати Его. Они не могли вместить, не могли понять, как такое, что фарисеи говорят одно, а ты говоришь другое. Ты отменяешь Моисеевы законы. Он говорит, я не отменяю, я утверждаю их. Но почему такой конфликт происходил? Потому что очень сильно были искажены многие дисциплины мудрости Божией. На сегодняшний день вы переживаете примерно ту же ситуацию. Почему нам очень важно, для нас, как рожденных свыше, важно иметь знание истины? И это не понимание, а знание истины. Чтобы не было конфликта, чтобы вы ни на кого не обижались. Потому что человек, который еще живет пока на земле, он еще может ошибаться, но истина никогда. Поэтому для меня, чтобы хранить мир в моем духе, я должен знать истину. Следовательно, если человек мне что-то говорит, а я пропускаю это через истину, вижу, что он ошибается, то я на него не обижаюсь. Знаете как, не ошибается только тот, кто ничего не делает. А кто что-то делает, тот может ошибаться. Потому я с милостью улыбнусь ему и помогу, конечно, ему, чтобы какие-то вещи узнать. Поэтому если мне кто-то скажет, делай только так и не иначе, я имею истину. Я посмотрел, ага, понятно. Ну хорошо, я послушаю обязательно этого все. Я не буду с ним драться. Но у меня должен быть истина, у меня должен быть стержень. Я вам рассказывал, что меня всегда интересовали отношения Бога и человека в том плане, как Бог собирается обучать меня. Для меня это был самый важный вопрос. Потому что я столько слышал теорий о том, как Бог обучает человека, что меня это больше всего заинтересовало. И изучая этот вопрос через истину, я увидел два метода обучения человека на земле. Первый метод истины и второй метод, который презентовал в Эдемском саду сатана. Презентация состояла из того, что он сказал, подлинно ли, сказал Бог. А потом сказал, нет, не умрете. Это презентация. Другими словами, он сказал, человек, ты можешь обучаться и без Бога. Как? Методом проб и ошибок. Это ложный метод обучения, который опять-таки почему-то презентуют и презентация продолжается до сих пор. Но я, слава Богу, знаю истинный метод через Писание, который говорит так, что Иисус преуспевал в премудрости Божией. Это истинный путь. Мудрость Божия говорит, доколе глупцы будут ненавидеть знания. Обратитесь ко мне. Обратитесь ко мне, я открою вам пути. Оказывается, для того, чтобы знать о грехе, не обязательно грешить. Вы скажете, как так? А как тогда можно узнать о грехе? А как Иисус знал все о грехе? Потому Иисус есть путь. И вы знаете, когда я говорю слово «путь», я говорю для каждой сферы человеческой жизни. Иисус есть путь даже в том, как обучаться. Потому через Иисуса я увидел, как Бог собирается обучать меня через свою мудрость. Это есть истинный путь обучения. Ну, а кто не хочет двигаться через мудрость Божию, то Писание говорит, на глупца нужна палка. Но вы знаете, глупца даже палка не научит. Толки глупо в ступе перстом вместе с зерном, не отделишь от него глупость его. На глупца не действует и 100 ударов. Потому от глупости освобождает только мудрость. А палка никого еще чему не научила. Хорошо, я просто вам показываю некоторые моменты, которые возникли вот здесь. Вот здесь. А истина помогает их увидеть. Если нам просто навязал сатана, что для того, чтобы что-то понять проблемное, в это надо вступить, по-другому это не назовешь, то Иисус говорит, нет, ребята, для того, чтобы вам понять, что это такое проблема, обратитесь к мудрости Божией. Потому что кому не достает мудрости, то просто я дам просто без упреков. И вы не уступите это, а пойдете дальше. Поэтому не нужно экспериментировать. У нас нет времени экспериментировать. Нужно сразу обращаться к истине. Второе явление истины – это есть появление или рождение Иисуса на земле. Вообще удивительно, когда в Писании мы встречаем такое слово, как «и родился Иисус». Он не мог родиться, он есть. Поэтому правильно так сказать, явился во плоти. Но не просто явился во плоти, а явилась истина во плоти. Поэтому, если я хочу узнать, как Бог истинно хочет обучать меня, я посмотрю, как Бог обучал Иисуса. О, вы много чего не найдете в этих обучениях. Так же самое я могу узнать, как истинно Бог будет обучать меня, как Иисус обучал учеников. И там много чего вы не найдете. Много чего не найдете из того, что считают на сегодняшний день важным для обучения детей Божьих. Вы там не найдете ни проклятий, ни многих других моментов, потому что истинный путь другой. Хорошо. Итак, второе явление истины. С какой целью Иисус явился и демонстрировал нам истину? Вы знаете, если бы Иисус, являя истину, говоря истину, уча об истине, не сделал нас способными ходить в истине и быть истинным, то это было бы напрасно потраченное время. Одно из очень важных назначений в явлении истины через Иисуса, так это то, что Он являл то, что потом сделал доступным через Свою кровь. Поэтому Писание называет Иисуса дверь. Дверь куда? Не только куда, а еще и откуда. Поэтому вначале откуда, а потом куда? Откуда мы вышли через кровь Иисуса? Из лжи. И куда мы вошли? Истину. Истину. Поэтому благодаря Иисусу и тому, что Он сделал на кресте, вот этот промежуток времени в жизни каждого из нас можно аккуратно вычеркнуть. Все. Отныне мы никого не знаем по плоти. Все, вычеркнуто. Старое прошло, теперь все новое. Новое творение. Один из переводов говорит, творение ранее не существовавшее. Не, конечно, вы можете заглянуть в диплом, в паспорт, еще куда-нибудь и вспомнить свое прошлое. Но я вас немножко обрадую, там фотография вашей плоти, но не ваша. Поэтому фотография вашей плоти, да, она еще ветхая, но Бог сказал, приготовил новую одежду, брачную одежду. Она намного радостнее выглядит. Вот. Поэтому приготовлены брачные одежды. Но помните, что в вашей жизни вот этот промежуток времени вычеркнут. Кровью Иисуса убран раз и навсегда. И апостол Павел в послании к филиппийцам пишет, я понял только одно. Я понял, что мне нужно забыть мое прошлое. Его нету. Его нету в Божьей памяти, его нету в Божьих планах, его просто нету. Потому что когда вы приняли Иисуса, а именно то, что Он сделал на кресте, то вы вернулись в истину, вы вернулись вон туда. Вы не вошли на какой-то новый этап, в итог. Вы вернулись в истину, вы вернулись в Эдемский сад, вы вернулись, когда вам доступно ходить в Боге, а Богу доступно ходить с вами. Вселюсь в них, буду ходить в них. Они будут моим народом, а я буду их Богом. Поэтому каждому из нас сейчас доступно все, что было у Иисуса, и доступно все, а Иисус назван последний Адам, все, что было у первого Адама. А что на самом деле нам доступно стало? Нам доступно стало быть или стать тем, кем всегда вас знал Бог. Не люди. Апостол Павел пишет в одном из посланий, призванный не человеком, а Богом. Потому что люди всегда пытаются меня кем-то поставить, меня кем-то сделать, меня кем-то видеть. Но я понял одно, мне себя нужно видеть только тем, кем видит меня уже Бог. Поэтому мне нужно научиться на себя смотреть его глазами, на людей смотреть его глазами, слышать его ушами, говорить его устами, и тогда я буду истинным. Когда я говорю слово «истины», пусть вас это слово ни в коем случае не приводит в такое состояние, что я говорю что-то такое возвышенное и занесенное. Нет, на самом деле, когда я говорю слово «истина», то когда мы взяли с вами и изучали слово «истина», аж раз, наверное, на третьем где-то уроке, то мы в книге «Экклезиастов» нашли такое местописание, удивительное местописание, где написано, что «познал я, что все, что делает Бог, а все, что Он делает, Он прежде спланировал в истине, пребывает вовек, к этому нечего прибавить, и от этого нечего убавить». То есть на самом деле, когда я говорю слово «истина» или «истинный человек», или «воля Божия для него», то я лишь говорю о том, к чему нечего добавить и нечего убавить. То есть, когда я говорю, что я стремлюсь быть истинным, я говорю лишь о том, что я стремлюсь быть таким, которому уже нечего добавить и нечего убавить. Но Божий план для вас и есть истина. К Божьему плану нечего добавить, нечего убавить. Божий план совершенный для вас или истинный. Поэтому Писание говорит, покажу тебе путь жизни, по которому тебе идти, буду руководить тебя. А другое место Писания говорит, Дух истины наставит вас на всякую истину, возвестит вам будущее. А еще одно место Писания говорит, все пути твои да будут тверды. Истина есть скала. Если вы будете основывать свою жизнь на истине, а Дух истины наставит вас на всякую истину, то к вашей жизни нечего будет прибавить и нечего убавить. Эксперименты в жизни верующего начинаются тогда, когда он начинает искать методом проб и ошибок. Я согласен, что в жизни каждого верующего есть промежуток этап, называется младенчество. Есть промежуточный этап, когда каждый из нас возрастает при мудрости Божией, ходит в послушании, учится ходить в послушании, учится. То есть есть процесс обучения. Но пусть этот процесс обучения будет, опять-таки, сформирован и направляем еще и качественной молитвенной комнатой. Не теряйте время сейчас в молитвенной комнате. Молитесь о том, чтобы Дух премудрости и откровения Божия направлял вас Духом истины. Пусть истина занимает место, свое место в вашей жизни. Бог не хочет скрывать от вас свою истину, потому что Он уже видит вас таким, каким Он вас видит. Вам придется к этому прийти. В Писании написано «обратись ко мне», мудрость Божия говорит. А еще одно место Писания говорит «покажу тебе путь, по которому тебе идти». А Давид сказал «в твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было». Представляете, в какую жизнь Бог предлагает нам войти? Когда вы будете жить на земле, как и на небе. Я не в том плане, что вокруг вас будут летать ангелы, они и так летают. Я в том плане, что сатана ничего не сможет вам сделать. А знаете почему? Потому что в Божьем плане, в истине, его нет. Просто нет. Вот почему вы можете молиться за исцеление. Потому что в Божьем плане болезней нет. Вот почему вы можете противостоять сатане. Потому что в Божьем плане для вас его нет. Всего, чего нет в Божьем плане, вы можете устранять. А все, что есть в Божьем плане, можете принимать. Это есть воля Божия. Все, чего просите по воле Его, знаете, что и получите. Поэтому, узнавая истину для себя, вы на самом деле узнаете то, что уже ваше. Вы ничего чужого не узнаете. В своей истине или приготовленном Богом для вас, вы узнаете только то, что касается вас. А когда я буду молиться в отношении себя, я узнаю только то, что касается меня. Потому мне мое, а вам свое. Каждому свое. Но каждому свое. Поэтому не переживайте. Двигаясь к истине, вы ничего не узнаете такого, чтобы вас не касается. Вы узнаете только свое, ваше. Лишнего ничего не узнаете. И закончится спортлото 1, спортлото 2, эксперименты. Конечно, не сразу. Никто не говорит, что вы сразу, мгновенно начнете двигаться в совершенной воле Божьей. Но давайте стремиться. Давайте стремиться. Потому что Иисус помазан и поставлен Богом, чтобы каждый из нас двигался в послушании Богу. Иисус исполнил свою миссию, чтобы ты мог на 100% выполнить свою миссию. И твоя миссия, она как раз и есть истина для тебя. Истина, Божий план, Его намерение. То, что я вам раскрываю, это не ново. И это не является пятым Евангелием. Как меня раз упрекнули. Да, удивительный христианский мир. А вот. Поэтому это не является пятым Евангелием. Но это есть то, что есть в Писании. Потому что Иисус явил истину. Не для того, чтобы мы почитали о ней, а для того, чтобы мы стали ею. Бог явился во плоти. Вы знаете, как Он хочет явиться через вашу плоть? Чтобы вы тоже могли сказать, и уже не я живу. И Бог явит себя. И я как раз об этом и читал в первом послании к Коринфянам, что мы проповедуем не мудрость века сего, а премудрость Божию тайную сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков для славы нашей, или чтобы явить себя через тебя. Вот это и есть для славы. Вселюсь в них, буду ходить в них. Поэтому на самом деле, когда каждый из нас входит в истину и становится истинным, на самом деле мы даем просто Богу возможность жить через нас беспрепятственно. Вот это и явил Иисус. В Писании написано, что Пилату он сказал следующее. «Я для того родился и на то пришел, чтобы свидетельствовать об истине». И каждый из нас на то родился и на то пришел, чтобы свидетельствовать об истине. Поэтому каждый из нас, благодаря миссии Иисуса, благодаря Его небесному служению, благодаря Его крови, Его слову, Его имени, может здесь, на земле, исполнять свою миссию, независимо от того, что происходит вокруг. Независимо. Это реально на все 100. Поэтому сегодняшняя тема, завершающая тема в этом цикле, в этих учениях, что есть истина, она так и называется – истине покой Божий для человека. Я знаю, что каждый верующий, может открыто, может не открыто, но он хочет покоя. Пусть, может быть, нам иногда хочется какой-то активности, какой-то деятельности, но все-таки хочется и покоя. Я не говорю сейчас о покое, такого состояния, как, знаете, как в мире. Вообще существует много интересных пониманий слова «покой». Мы сегодня с вами будем рассматривать слово «покой» в свете истины, в свете мудрости Божией. Вообще, почему верующим трудно говорить о покое? Тоже проанализировал такие определенные верующие. Иногда с верующими общаюсь, какое-то, знаете, такое, как что потормозить тебя, говорить о покое. А знаете почему? Потому что в основном все, что мы имеем сейчас, рассматривается через определенные аспекты земного служения Иисуса. В период земного служения Иисуса Иисус сталкивался с огромными трудностями и препятствиями. А если мы еще возьмем некоторые места Писания, я возьму именно Луки 9:58. Лисы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. То есть, если взять такие места Писания, то какой покой может быть? Забудьте. Но давайте возьмем так. Иисус пришел на эту землю и взял ваше беспокойство на себя. Мы не можем брать земное служение Иисуса в этом плане и применять к себе, что вот Иисус не имел покоя, и мы его не собираемся иметь. Без вопросов, это ваше личное дело. Но Иисус пришел на эту землю взять на себя твое беспокойство или отсутствие покоя в твоей жизни. Поэтому покой вообще в свете Писания нужно рассматривать как наследие после крови. Хотя в Ветхом Завете Бог уже демонстрировал свое желание вести народ свой в покой. Это желание и воля Божия никогда не уходили, начиная от Эдемского сада, потому что Эдемский сад – это и есть место покоя. Просто это желание Божие, оно преследовалось аж до самого креста Иисуса. И на кресте Бог открыл дверь в покой свой, в свои покои, в свою любовь. в свою любовь. Поэтому очень важно помнить каждому верующему, что покой – это наследие. Это не то, что вы должны заработать, это наследие верующих. Тогда задается вопрос, и вас тоже могут спросить. Брат Олег, посмотрите, как тяжело жилось верующим в первоапостольской церкви, как их убивали. Посмотрите, как тяжело было верующим в другие времена, как их убивали. Вообще, когда Иисус учил своих учеников, Он тоже сказал, что тем, кто примут Его Господом и Спасителем, легко не будет. Легко не будет. Но, с другой стороны, Он никогда не отменял волю Божью покой. Поэтому, помня о покое, я бы рекомендовал каждому верующему держать покой как планку Божью для своей веры. У нас есть планка – покой Божий. Вполне возможно, что эта планка только там. Ну, какая разница, пусть хоть туда простирается. Но я буду держать эту планку и на земле. Поэтому я бы рекомендовал верующим всегда помнить о покое и верить в покой, но всегда помнить и слова Иисуса, которые Он сказал в Гефсиманском саду. «Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Вот просто вот этих два момента. Я держу планку Божию, покой, и я простираюсь с Него, и благодарю Бога за покой, в который Он ведет меня. Но я всегда помню, впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. Поэтому мы будем держать всегда здесь баланс воли Божией и обетования. Вот такой момент мы всегда будем держать перед собой. Хорошо. Поэтому сейчас через Писание мы с вами совершим такую экскурсию. Узнаем, что такое покой. Покой Божий в истине. Покой Божий в истине. Я начну с Бытие, 2 глава, 2 стих. Там как раз начало. «И совершил Бог к седьмому дню дела свои, которые Он делал, и почил». Хорошее слово. «И почил». «В день седьмой от всех дел своих». От всех это от скольких? От всех дел своих, которые Он делал. А теперь я прочитаю из послания к Евреям, 4 глава, 10 и 11 стих, в продолжение. «Ибо кто вошел в покой Его, если бы это невозможно было, здесь не написано было бы это. Ибо кто вошел в покой Его, не в свой покой, тот сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». Итак, постараемся войти в покой Онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Какую непокорность мы еще будем рассматривать. Итак, о каком покое говорит апостол Павел в связи с тем, что Бог почил от всех дел своих? Давайте свяжем. Во-первых, говоря слово «покой», его правильно рассматриваем в свете мудрости Божией. Вы знаете, что иногда считают покоем люди, которые не знают мудрости Божией и ее путей? Допустим, кто-то может считать, вот когда я пойду на пенсию, наконец-то я отдохну или успокоюсь. А кто-то считает как раз наоборот, что вот если бы у меня не было вот этого человека рядышком, я бы наконец-то отдохнул. А кто-то говорит, вот если бы у меня было водки, сколько мне надо, я бы наконец-то сел бы и расслабился. То есть покой, в принципе, в мире похоти, столько, сколько и похоти, понимают по-разному. Поэтому смотреть глазами мира сего на слово «покой» нельзя. Но в свете мудрости Божией покой приобретает совсем другую форму. Во-первых, назвать покоем то, что касается только одной сферы человеческой жизни, нельзя. Во-вторых, в мире без Бога покоя не может быть. Иисус сказал, в мире без Бога будете иметь скорбь. Там нет покоя. Там покоя быть не может. Потому Писание Нового Завета говорит, что кто любит мир или ходит его путями, ценит его ценности, в том нет любви отче, тот не может иметь покоя. Мы ни в коем случае не говорим, что оставить мир. Но мы говорим оставить его методы. Оставить его пути и его ценности. Поэтому первое, что видно из Писания в исследовании покоя, так это то, что Бог почил от всех дел своих. Или завершил их. Смотрите, какой интересный момент мы с вами можем видеть. Покой предполагает завершенность. То есть, оказывается, покой человека, духовное творение может иметь только в том, что уже завершено. Я не думаю, что кто-то особенно будет спокойно спать в доме, строительство которого еще продолжается. Конечно, нет. Поэтому покой иметь в том, что незавершенное, невозможно. Представляете, вы живете, но не знаете, в Божьем плане или нет. Потому и покоя нет. А, брат Олег, а если я войду в Божий план, то возлюбленному своему дарует сон. Мудрый сын радует отца. Он не экспериментирует. Потому он спит крепко. Я вообще сразу засыпаю, честно вам скажу. Я никогда не молюсь за сон. И я ложусь очень рано, в 9:30. И сразу засыпаю. У меня в 10 часов уже все спят дома. А мне сказал, брат Олег, а я до часу еле засыпаю. Я говорю, почитай притчи. Я же не говорю ни в коем случае причины, которые там есть. Я говорю, почитай притчи. Хорошо. Нет, конечно, слава Богу. Представляете, мы знаем, люди страдают бессонницей. А мы знаем, как от нее избавиться. Войди в волю Божию, и она сама уйдет. Хорошо, еще раз повторяю. Завершенность чего-либо – это истребование покоя. Поэтому, если я хочу иметь покой в своей жизни, я и расскажу, какой покой, то очень важно, чтобы моя жизнь формировалась в том, что уже завершенное, чему нечего прибавить и нечего убавить. Завершенность – есть только в истине. И то, что в ней. Как написано, мы уже читали книги Екклезиаста 3.14, познал я, что все, что делает Бог, к тому нечего прибавить и того нечего убавить. Следовательно, только Дух истины может вести человека в покой, так как источник покоя, его совершитель в жизни человека есть, был и всегда будет только Дух Святой или Дух истины. Без Духа Святого, без Духа Истины войти в покой невозможно. Покой в жизни человека не наступает сам по себе. Это тоже один важный момент, который я хочу отметить. Если человек покаялся, это не значит, что на следующий день он уже будет обретать покой. Конечно, в определенный момент Бог может дать знамение покоя. То есть человек просто успокоится, волнение уйдет. Волнение уйдет. Но потом появится другое волнение, которая уже будет толкать человека на то, что нужно действовать дальше, не останавливаться на полпути. Покой – это результат или проявление действия сотрудничества человека и Духа Божьего, Духа истины. В одной из притч Иисус говорит, что Царствие Божие подобно тому, как если женщина, взяв закваску, положила 3 меры муки, доколе не вскиснет все. Когда Дух Божий попал в ваш дух, он начинает квасить каждую вашу сферу, духовную, душевную, телесную, финансовую, общественную. Зачем он это делает? Он наводит порядок. Наводит порядок или вводит вас в покой. Он будет работать с вашим духом, с вашей душой, с вашим телом, чтобы исполнить обещанное покой, мир, целостность. Все цело, ничего не сломлено. Следовательно, Дух истины будет устранять в жизни рожденного свыше то, чего нет в истине. Очень важно, чтобы родясь после того, как мы родились свыше, открыться для перемен. Если вы не откроетесь для перемен, зачем включали свет? Я делал уже на это ударение. Никогда не включайте свет, если вы не хотите убирать в комнате. Зачем его включать? Да заходите, что есть, то есть. Но если вы включаете свет, то будьте готовы наводить порядок. Мы пришли к Богу с большим мусорником своего прошлого и включили свет. И что мы ожидаем увидеть? Что все уже в порядке? Нет. Теперь будет наведение порядка. И многое из того, что ценно для нас, обесценено и никому не надо. Поэтому мне нравится, если взять такой момент. Одно из проявлений Духа истин в жизни Соломона, в духе премудрости Божией. Что премудрость Божия или мудрость Божия обесценила материальные ценности. Потому в Иерусалиме серебро было в цену простого камня. Оно было просто обесценено. Дух истины обесценит материальные ценности в вашей жизни. Они будут важными, но они не будут ценными. Самое ценное, что станет для вас, это жизнь человеческая. И вы перестанете оценивать, вы начнете ценить. Потому что нет ничего ценнее, чем жизнь человека. А если материальные ценности еще представляют какую-то ценность, то значит вы еще только на пути, еще есть период младенчества. Потому что уже кто зрелый в Господе, тот уже любовь отдает, а не требует ее от других. Хорошо, поэтому возвращаемся. Возвращаемся, что Дух истины будет устранять в жизни человека то, чего нет в истине, вводя человека то, что приготовлено в истине. Вы помните, когда Бог разговаривал с Авраамом, Он дал ему такое обетование в отношении его потомков. Он сказал такие слова: «Знай, что потомки твои, Бытие 15 глава 13 стих, будут пришельцами в земле не своей». Или в земле той, которую я для них не планировал. И смотрите, что произойдет в этой земле. Поработят их и будут угнетать их 400 лет. То есть, когда вы находитесь не в своем, в чужом, вы испытываете порабощение, угнетение. Нету мира, нету покоя. Заметьте, что когда народ Израиля находился в Египте, Бог не обучал их ходить в рабстве. Бог не обучал их приспосабливаться в Египте. Дух истины никогда не будет обучать вас приспосабливаться в том, чего нет в истине. Он вообще не приспосабливает никого. Поэтому Дух истины, если вы не находитесь в своем месте, Он и не обучает вас жить там. И вы молитесь: «Господь, научи меня жить здесь, научи меня быть здесь, быть благословением для здесь». И тишина. Тишина. «О, наверное, я согрешил. Господь, покаюсь во всем, что я сделал. Научи меня жить здесь». Да ты уже грешишь, когда молишься даже так. Почему тебе вначале не сказать так? «Господь, скажи мне, где я должен быть? И вот где я должен быть, обучи меня там ходить в твоих путях и быть благословением». Дух истины будет наставлять вас только на истину. Но только в истине. Поэтому, возможно, вы еще пока не находитесь там, где вы должны находиться. Не переживайте. Главное, молитесь и ревнуйте, исполнить волю Божию. Дух Божий приведет вас туда, где вы должны находить. Поэтому Дух истины, проявляющийся в жизни народа Израиля, исполняя обещанное Аврааму, через Моисея, спустя какое-то время, совершает обещание. Выводит их из чужого и ведет их, как вы думаете, куда? В ихнее. И заметьте, что Бог сказал Моисею, что я веду в землю, где течет молоко и мед. И именно туда Он их и повел. Другое дело, что народ Израиля туда не захотел пойти. Но Он их повел туда, где течет молоко и мед. Поэтому в истине для вас нет экспериментов. Именно в истине, как в земле обетованной, я ее называю земля обетованная, вы обретете тот покой, который Бог хотел дать народу Израиля, именно в той земле, в земле обетованной. Поэтому Бог, не дожидаясь, какая реакция может быть от народа Израиля, Он сказал Аврааму, что «я произведу суд над народом, который они будут порабощены, и выведу их». Вполне возможно, они не хотели бы выходить. Вы знаете, что они 30 лет пересидели в Египте. Бог сказал, они там будут 400 лет. Но они там были 430 лет. Они пересидели 30 лет. Вы уже вышли давно из Египта. Поэтому Дух Святой хочет вывести вас на все 100% из Египта. Поэтому не держитесь за Египет. Я знаю, что многие сейчас ездят в Египет и деньги платят. Я ничего против этого не имею. Я просто говорю, что интересный парадокс. Бог выводит, а люди платят большие деньги, чтобы туда съездить. Парадокс такие. Хорошо. Хотя что там в Египте может быть радостного? Это же Египет. Хорошо, возвращаемся. Прообразом чего является Египет? Прообразом преисподней. Поэтому Бог не будет обучать вас жить в Египте. Но Бог обучит вас, как выйти из Египта. И выведет вас оттуда. Потому многие из вас, если вы поменяете как бы саму молитву, «Господь, помоги навести порядок», о, сразу результаты появятся. А пока если вы просите Его благословить там, где вы находитесь, и благословения нет, потому что вы в Египте, из которого Он так хочет вас вывести, а вы готовы платить любые деньги, чтобы хоть какие еще достопримечательности увидеть. вам там делать нечего. Поменяйте молитву, на время поменяйте. Вот просто вот ради такого, знаете, благословенного любопытства. Поменяйте свою молитву. Господь, да будет воля Твоя. Помоги навести порядок. Пусть в каждой сфере моей жизни воссияет свет великий. Только потом не ругайтесь на начальника, когда у него вдруг появится желание попросить вас за свой счет. Много чего поменяется. Много чего поменяется. Понимаете, мы хотим, покаявшись, остаться, где живем, где работаем, все оставить прежнее. Это контрабанда, в Царствие Божие не пройдет. Поэтому начинайте наводить порядок. Войдите в комнату свою молитвенную и скажите те слова, которые сказал Саввул по дороге в Дамаск. Что повелишь Господи сделать? Скажите те слова, которые сказала Мария при разговоре с ангелом. Да будет мне по слову Твоему. Скажите те слова, которые Иисус сказал в Гефсиманском саду. Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет. Почему бы их не сказать? А знаете, почему мы не говорим иногда? Потому что нас пугает Его воля. А что пугать, если она благая, угодная и совершенная? Но мы уже настолько настроили этих гофрированных крепостей, что мы даже не ожидаем, а что ж там может быть, брат Олег, а вдруг он мне скажет куда-то, куда-то, куда-то. Но поверьте, даже если он скажет куда-то, то там вас ожидает благословение. А здесь вас ожидает активная молитвенная жизнь без результатов. Знаете, как в Писании написано, напрасно вы рано встаете и поздно просиживаете. Тогда как возлюбленному своему даруй сон. Вот почему иногда молитвы, это, знаете, становится бременем для нас. Хотя молитвенная жизнь – это наслаждение. Что может быть лучше молитвенной комнаты? Единственное место, где ты можешь пообщаться с тем, кто знает о тебе все. Причем, что он хочет вместо тебя и молиться. Тебе главное просто ему не мешать и пленять всякое помышление. И все. Хорошо. Еще раз очень сделаю важное ударение. Дух истины будет вести вас только в том, что истина. И будет вести вас только в истину. Потому что покой вы обретете только в ней. В истине и только в истине. Только в истинном покой для человека. Потому истинное Божье для вас подобно рельсам. Я знаю, что каждый, садясь на поезд, особенно в вечернее время, спокойно спит. Почему спокойно спит? Потому что рельсы направляют поезд туда, и он не может свернуть, даже если вдруг у ведущего этот поезд появится желание свернуть на минуточку где-то в какое-то кафе. Только рельсы. Дух Святой будет вести вас только в соответствии с волей Божией для вас. Только. Поэтому не мешайте Ему. Просто позвольте Ему, да будет воля Твоя. Истина, подобна рельсам, которые неизменны и постоянны, и всегда приведут только туда, куда определил Бог. Поэтому неизменность и постоянство – основные составляющие покоя, как качество истины, которые являются очень важными составляющими. Заметьте такой интересный момент, что неизменность и постоянство – это те качества, которые мы всегда требуем в отношениях между людьми. Жена хочет, чтобы муж был неизменный и постоянный. И мы хотим этих качеств. Мы стремимся к этим качествам. Вы знаете, что неизменность – это качество Божие, неизменный в Слове Бога. А когда люди начинают говорить в отношении Бога «никогда не знаешь», то они и покоя в отношении Его и в отношении с Ним не имеют. Вы знаете, что неизменность Божия, которую Бог изложил в своих клятвах, является твердым основанием. Не Бог, и поймите, пути Божии неисповедимы в том, как Он это делает, как Он это осуществляет. Но Он уже сказал, через что Он это делает, и уже сказал, на чем мы можем стоять, твердо не колебаясь. Поэтому в отношении Бога, в отношении Его неизменности, вы не можете говорить «Он никогда». Хотя кто-то может сказать, вы Бога берете в рамочки. Клятва – это узы, которые Бог сам произнес на себя. И когда Бог поклялся, что «Я есть любовь», то другим он быть не может. Не может. Он есть любовь. Неизменность и постоянство. Я хочу немножко поговорить именно о неизменности и постоянстве, потому что покой – Покой обретается только в этих качествах, неизменности и постоянства. Заметьте, что встречая завтрашний день, никто из вас не думает о законе земного тяготения. Как вы думаете, почему? Потому что он неизменный и постоянный. Вы даже не думаете о нем, даже не молитесь за него и не поститесь за него. Закон работает, потому что он неизменный и постоянный. И Писание говорит, что Бог дождь дает и на злых, и на добрых. Бог неизменный и постоянный. Он любит всех и всегда. Всех и всегда. Поэтому неизменность и постоянство – очень важные качества, очень важные, необходимые качества для того, чтобы быть в покое. Но кто неизменный и постоянный? Бог. Истина неизменная и постоянная. Давайте возьмем другой пример, чтобы вы просто глубже поняли эти важные качества, которые вам нужно всегда помнить. Закон электричества. Он неизменный и постоянный. И заметьте, что неизменность и постоянство закона электричества настолько сделали его востребованным, что он есть в каждой квартире. Почему Бог не в каждой квартире? Потому что сами верующие сформировали такую репутацию Богу, что все говорят, ну, знаете, никогда не знаешь, что от него ожидать. Что значит «никогда не знаете»? Ну что можно ожидать от любви, кроме любви? Ничего. Поэтому и неверующие, они не могут понять, почему те говорят одно, а те говорят другое. Пусть они уж между собой покамись разберутся, а я покамись там, где я там. Вот это как раз тоже очень важный момент. Бог неизменный и постоянный. Истина неизменная и постоянная. Вот почему Иисус назван «скала». Он непоколебим во всех отношениях. Хорошо, я просто подчеркиваю, это очень важный момент. Бог истинный, неизменный и постоянный. Это сильные и важные качества Божьи. Малахия 3:6. «Ибо я, Господь, не изменяюсь». В Писании написано: «Обдумай стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды». А это возможно только в том, чему нечего прибавить и от чего нечего убавить. Потому что это важные составляющие истины. Истина является твердым и непоколебимым основанием для того, кто стоит на ней. Псалом 110, 7, 8 стих. «Дела рук его истина и суд, все заповеди его верны, тверды на веки и веки, основаны на истине и правде». Основаны на истине. Истина приносит покой в жизнь того, кто пребывает в ней и основывает на ней свою жизнь. Завершенность, дух истины, неизменность и постоянство являются тем, без чего истинного покоя в жизни рожденного свыше быть не может. Еще раз прочитаю. Завершенность, дух истины, неизменность и постоянство. Но в Божьем плане для каждого из нас это все уже есть. Завершенность. Божий план завершен. Божий план совершен. Дух истины наставит вас на этот план. И план Божий – это тот, которому нечего прибавить, нечего убавить. Он неизменный и постоянный всегда. Даже когда вы его не знаете, он все равно ваш. Даже когда вы в нем не живете, он все равно ваш. Даже когда вы в нем не ходите, он все равно ваш. И вы постоянно с собой носите совершенную волю Божию в своем духе. И Дух Святой говорит: покажу тебе путь жизни, по которому тебе идти. Бог так хочет, чтобы закончился эксперимент. Эксперимент, который мы устраиваем по невежеству своему. Бог так хочет, чтобы боговодительство стало краеугольным камнем для наших молитвенной жизни. Потому что в основном в молитвенную жизнь даже верующих, или в молитвенную комнату даже верующих, в большинстве случаев ведет их то ли мир, то ли плоть. Хотя молитвенная комната никогда не была предназначена как местом реакции на мир или потребности плоти. Молитвенная комната – это место, которое будет изменять или должно изменять мир и давать направление плоти, а не наоборот. Поэтому пока эти все реформы не произойдут, а они могут происходить только из вашего духа, то ничего вокруг не поменяется, в всяком случае в вашей жизни. Поэтому молитвенная комната или место, где мы должны быть вместе с Богом, для меня молитвенная комната – это Бытие 1-2 глава. Это прекрасное учение. И заметьте, что молитвенная комната Бытие 1-2 главы формировалась мудростью Божией. Я была при нем художницей. Представляете, какую картину мудрость Божия нарисует в вашей жизни? Вы же скажете то, что сказал Бог. А что сказал Бог, когда каждый фрагмент этой картины проявлялся? Весьма хорошо. Весьма хорошо. И когда будет наступать день, сформированный в молитвенной комнате, вы не скажете, наверное, это черная полоса в моей жизни. Вы скажете, весьма хорошо. Вы вздохнете в этот день и скажете, благодать на благодать. А сатана будет просто копошиться вокруг вас, иская подходы, как ворваться в вашу жизнь. И тогда вы вспомните, как в свое время вы говорили, брат Олег, сатана на моем пути так и шастает. Хотя на самом деле это вы шастаете на его пути. А на Божьем пути для вас его нет. Нету. В Писании написано, даже неопытные пойдут и не споткнутся. И льва нет там, и хищного зверя. Но это путь искупленных, избранных. Другое дело, что мы сами устраиваем себе такой экстрим, периодически выходя. А иногда и не заходя в Божий план. А там и ходя. Поэтому войти в Божий план намного легче, чем даже иногда верующим кажется. Просто нужно в молитвенную комнату входить не потому, что подперло, а заходить туда, чтобы принять Божье водительство. Конечно, это нужно время. Это нужно определенное время. И, кстати, со следующей субботы мы начнем рассматривать такую тему, как извлекающая молитва. Она есть на дисках. Но на дисках она в такой сжатой форме. А уже со следующей субботы мы начнем рассматривать извлекающая молитва в расширенной форме. Или как извлекать содержимое своего духа в боговодительстве. Сильная тема сама по себе. Потому что она как бы есть в этом фрагменте, но все сразу выразить очень сложно. Поэтому вам доступно двигаться в соответствии. Иисус является стандартом и образцом духовного творения человека. Стандартом и образцом. Не для того, чтобы мы просто читали о Нем, а для того, чтобы Он жил через нас. Это реально на все 100. Но когда мы начинаем в свою молитвенную комнату приносить нужды нашего тела, и давление этого мира, то и ни нужды не восполняются, и ни мир не меняется. Ваши нужды уже восполнены по богатству Его. Просто узнайте, какие уже восполнены. И все. Он знает, в чем вы имеете нужду, прежде прошения вашего. И именно то, что Он вам даст, в этом вы будете иметь покой. Потому что получается иногда так, что мы что-то просим у Бога, потом сами это приобретаем, а потом спрашиваем у Бога, и что теперь с этим делать? Говорит, а кто это тебе дал? Ну, я сам купил. Ты что-то у меня спрашиваешь? Сам покупал, теперь сам притуляй куда-нибудь в своей жизни. Ну ладно, в хозяйстве пригодится. Всякое бывает. Хорошо. Поэтому иногда у нас столько в хозяйстве его складывается, что, в принципе, нам уже втулиться вроде бы и некуда. И мы уже, Господь, помоги навести порядок. Да здесь надо катком проехаться, в принципе, чтобы приготовить путь, по которому тебе идти. А иначе никак. Поэтому покаяние – это обращение. И Писание говорит, если семя, падшее в землю, не умрет, то останется одно. А если умрет, то принесет много плода. Потому смерть сама по себе предполагает обращение от всех дел, которые мы раньше делали. От всех. Сюда входит и место жительства, работа, все входит. Как я не говорю увольняться или уезжать, нет. Я говорю просто, что войдя в молитвенную комнату, надо открыться для слышания в любом направлении. Вполне возможно, он начнет с тобой говорить о выезде. Но он не скажет тебе сразу выезжать. Он просто будет тебя готовить. Вы думаете, что Бог не готовил апостолов к тем смертям, к которым они пришли? Нет, каждый из них знал. Каждый из них не был в неведении. Каждый из них был приготовлен. И я называю смерть лишь переходом. Просто переходом. Поэтому они не были в такой ситуации, что они не знали. Они знали, потому что Бог приготовил их не сердца. Поэтому каждый из них и шел на смерть с глубоким пониманием, что на самом деле они идут домой. Хорошо. Итак, апостол Павел к унаследовавшим покой Божий в истине пишет. Ибо мы сделались причастниками Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним до конца. Доколе говорится, ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота. Ибо некоторые из слышавших возроптали, но не все вышедшие из Египта с Моисеем. На кого же негодовал он 40 лет? На несогрешивших ли, которых кости пали в пустыне? Против кого же клялся, что не войдут в покой его, как не против непокорных? Вот почему они не вошли в покой. Они не покорились его воле. Покоритесь его воле. Итак, видим, что не смогли войти за неверие, не приняли, не поверили волю Божию, благую, угодную и совершенную. И уже пошло Евреям 4 глава. «Посему будем опасаться, что когда еще остается обетование войти в покой его, или в спланированное и приготовленное Богом, не оказался кто из нас опоздавшим, ибо и нам возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верой услышавши. Бог сказал, идите в землю, которую я приготовил вам, я даю ее вам, идите и возьмите». То же самое Бог нам сказал через Иисуса. «Мир мой даю вам». Берите мир Божий. Берите все, что Он приготовил. Но опять-таки, взять – это значит быть готовым оставить то, что уже есть. По-другому не бывает. Вы не можете куда-то входить, прежде откуда-то не выходить. Потому, выходя, я вхожу. А стоя – нет. Так что вполне возможно, многие из вас скоро будут переводиться на другой уровень, входя в истину. Не переживайте. Бог ни в коем случае не побудит вас оставить лучшее и в худшее войти. Наоборот. «Не оказался бы кто из вас опоздавшим, ибо и нам возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верою слышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его, или покой, приготовленный для них, был совершен еще в начале мира. Ибо негде сказано о седьмом дне, так, и почил Бог в день седьмой от всех дел своих». Еще раз. И еще здесь, не войдут в покой мой. И так как некоторым остается войти в него, а те, которые прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день, ныне, говоря через Давида, после того долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после о другом дне. Посему для народа Божьего остается субботство, или покой, мир, шалом. Войти в покой приготовленное. Ибо кто вошел в покой его, слышите, кто вошел? Вошел тот, кто принял Божий план для своей жизни. Кто каждый день в молитвенной комнате молится и ревнует о том, чтобы исполнить волю Божию. Ибо кто вошел в покой его, или в то, что Бог приготовил для него в истине, тот и сам успокоился от дел своих. Действительно, вы обретаете какое-то удивительное чувство. Знаете, какое-то время меня волновало то, не стал ли я безразличным. Какое-то удивительное состояние. И я думал, что я безразличный. И мне даже некоторые подходили, брат Олег, у вас нет любви. Вы не любите нас. Я думаю, наверное, они говорят правду. Что-то я такое чувствую, какое-то безразличие. На самом деле это покой. Просто пришло время, когда я стал чувствовать покой. В моем разуме волнение. А здесь такое, как будто безразличие. Потом Дух Божий показал мне, что то, что происходит в разуме, это лишь просто есть реакция на все, что происходит вокруг. И все. Но, знаете, то, чем надо жить, находится в вашем духе. Именно там говорит, что ложно, а что истина. Поэтому мой дух всегда был в покое. Тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой оны, чтобы кто по тому же примеру не впал не в покорность или в непослушание Богу. Евреям 4 глава с 1 по 11 стих. Итак, по познание приготовленной Богом истины, о которой написано в Писании, дабы все спаслись и достигли познания истины. А Иисус сказал так: познайте истину, и истина сделает вас свободными. Познание приготовленной Богом истины для человека открывает человеку покой для его души и духа, когда независимо от внешних событий человек черпает из Духа истины и имеет свидетельство от Духа истины в своем духе, что он делает то, что угодно Богу. Именно так человек, живя даже в окружении тьмы, живет не во власти тьмы, следуя свету истины в своем духе. Иисус пришел, и при всех внешних событиях, при всех внешних факторах тьмы и давления тьмы, исполнил свое призвание и ушел. И сказал: кто ходит во свете, тот не спотыкается, потому что свет с ним есть. Иисус жил тем, в чем направлял его Дух истины. Он исполнил свое призвание и ушел. И никто не мог его остановить. Ни в момент его служения, ни в момент, когда он ушел. Иисус есть стандарт и образец каждого из нас. Мы можем уже жить на земле так, как жил Он. Мы можем уже ходить в истине, как ходил Он. Потому что Бог помазал Иисуса, поставил Его Господом и главой Церкви, чтобы никто не мог в вашей жизни препятствовать вам ходить в послушании Богу на все сто. Никто. Никто. Иисус сказал, уже сидя одесную Отца, что Я открою, никто не закроет. И Он открыл вас. Но нам нужно просто войти в то, что Он открыл. Войти в то, что Он приготовил. Я прочитаю место Писания, которое читал в самом начале, на самом первом уроке, во вступлении. Бог говорит: вот Я приложу ему пластырь и целебные средства. Это все было сделано на кресте. И уврачую их, и открою им обилие мира и истины. И возвращу плен Иуды и плен Израиля, и устрою их, как в начале. Как в начале. Как в начале. И очищу их от всего нечестия их, которыми они грешили передо мною. И прощу все беззакония их, которыми они грешили передо мною, и отпали от меня. И будет для меня Иерусалим радостным именем, похвалою и честью перед всеми народами земли, которые услышат о всех благах, какие я сделаю ему, и изумлятся, и затрепещут от всех благодеяний и всего благоденствия, которое я доставлю ему. Так говорит Господь. На этом месте, о котором вы говорите, оно пусто, без людей, без скота, в городах Иудины и на улицах Иерусалима, которые пусты, без людей, без скота, без жителей. Опять будет слышен голос радости и голос веселья, голос жениха и голос невесты, голос говорящий: «Славьте Господа Саваофа, ибо благ Господь, и во век милость Его». И голос приносящих жертву благодарения в доме Господнем. А теперь слушайте внимательно. «Ибо Я возвращу пленных всей земли в прежнее состояние, говорит Господь». И Он это сделал. Каждый из нас теперь может стать тем, кем вас знал и знает Бог. Бог не смотрит, как смотрит человек на лицо. Бог смотрит на ваш дух. И с вами Он разговаривает, исходя из того, кем Он вас знает. Поэтому все, что нам нужно научиться, это усвоить. Творение не может учить Творца. Творению нужно подчиниться Творцу и узнать у Творца, кем Он сотворен. Что повелишь Господи делать? Знаете, из вашего духа потечет источник воды живой в жизнь вечную. Из вашего духа вы будете получать боговодительство, из вашего духа вы будете получать все. Мы будем об этом начнем говорить со следующей субботы. Но всегда помните, что то, что касается вас, не где-то под ней, там за небесами, не где-то в подземелье. То, что касается вас, в вашем духе 24 часа в сутки. 24 часа в сутки. Единственное препятствие, которое на сегодняшний день на этой земле, это не сатана, это лень и похоть и плоти. Все. Поэтому разберитесь с ленью, разберитесь с похотями плоти, восстающие, и начинайте двигаться в Божьем плане. Это легко, намного легче жить в послушании Богу, чем непослушание, в сплошном эксперименте. И апостол Павел сказал так: течение совершил. Он просто вошел в течение. А в течение Божьем, знаете, в течение Божьем главное не касается дня. Это, знаете, как в час пик в метро. Зашел, поднял ноги, и тебя понесли. Главное, вовремя их раз, тебя перестроился, опять поднял. Тебя понесли. В течение Божьем зашел, поднял ноги и поплыл. Главное, не спорь с Господом. Ибо только я знаю, намерение имею у вас. Намерение во благо, а не на зло, в них вы будете иметь и будущность, и надежду. Это намного проще. Во-первых, вы перестанете думать в молитвенной комнате. Это так радует. Ваша голова и так найдет, чем заняться. Главное, что молитва будет идти отсюда, а не отсюда. Это самое главное. Хорошо, давайте поблагодарим Бога. Мы провели с вами прекрасное время. Опять-таки, что эта тема не закончена, потому что бездна премудрости Божией. Истину мы с вами будем изучать вечно. Истина бесконечна, безгранична, вездесуща, как и сам Бог, потому что Бог есть истина. Поэтому мы взяли с вами лишь маленький фрагментик, крупицу истины, просто посмотрели на нее глазами Божьими. И самое интересное, что истина, познавая истину, вы познаете самого себя. Вы не познаете кого-то, вы познаете самого себя. Познавая Бога, вы познаете себя. Поэтому будьте в этом плане усердны. Прослушайте, если надо, весь этот материал. Поверьте, лишнего у вас не войдет. Если вам даже чего-то стало, ну просто непонятно, не переживайте. Не переживайте, не волнуйтесь. Всему свое время. Этот материал просто имеет такое, знаете, отрезвляющее влияние. Ну вот просто порядок. Но опять-таки, когда вам что-то открывается, не торопитесь ходить с битой и всех восстанавливать на место. Обличать, я теперь все, буду их обличать. Нет. То, что Дух истины открывает вам, Он открывает в первую очередь, чтобы вы были в благословении. Помогите им, молитесь за них. Поймите, что когда Соломон сказал, что при множестве мудрости множество печали, у вас многое, то, что вы видите вокруг, будет вас расставить. Но с другой стороны, работайте над своей жизнью. Свет, который в вашей жизни воссияет так или должен воссиять так, чтобы они сами увидели, в чем ходят они. Ну, кинут вас что-нибудь. А какая разница? Долетит благословение. Хорошо, давайте поблагодарим Бога за Его мудрость. И будем пребывать в ней. Главная мудрость. Главная мудрость. Отец, мы благодарны Тебе за Твою мудрость. Благодарны Тебе за Твои пути. И спасибо Тебе, Иисус, за Твое небесное служение Духом Твоим, Святым и Силой. Спасибо Тебе за то, что Духом истины Своей Ты открывал каждому из нас волю Божию, а каждому из нас лично. И мы просим Тебя, Дух Святой, помоги каждому из нас выйти из эксперимента, выйти из тех беспорядков, которые мы сами навели в свое время, в послушании сатане в своей жизни. Помоги навести порядок. Помоги навести порядок, чтобы все, что в нашей жизни, соответствовало Божьему плану и Его намерению. Чтобы все, что в нашей жизни, было истиной, ничего кроме истины. Дай направление мыслям, дай направление словам, производи хотение и действие. И пусть свет великий сияет в каждой сфере жизни. Мы верим, Иисус. Мы верим, что у Тебя есть сила. Мы верим, потому что Бог помазал Тебя Духом Святым и силой, чтобы каждый из нас имел поддержку и обеспечение небес на земле Духом Святым и силой. Поэтому, Иисус, мы хватаемся за Тебя всем своим естеством, духом, душой, телом. Мы хватаемся за Тебя своей верой и верим, что Ты силен. Верим, что Ты на начавший в каждом из нас это доброе дело, совершишь его во всей полноте, без всякого недостатка. Мы верим, Иисус, что Ты силен направлять, силен вести, силен производить и хотение, и действие, потому что Тебе дана плоть, дана власть над плотью каждого из нас. Поэтому, Иисус, мы просим Тебя, помоги навести порядок в каждой сфере. Если надо, обличи, наставь, просвети очи и сердце, чтобы этот порядок был наведен. Помоги. Помоги Духом Твоим Святым, Духом Истины. А мы открываем свои сердца, мы открываем свой разум, мы открываем свое тело для наставления, изменения. Мы открываем полностью свою жизнь для Тебя, Иисус. Войди в нее и помоги навести порядок. Мы так благодарны Тебе, Дух Святой. Мы так благодарны Тебе. Спасибо Тебе, Дух Святой. Захватывай, захватывай каждую сферу нашей жизни, чтобы не осталось вместе, места ни тьме, ни лжи. А мы с благодарением принимаем свет великий в каждую сферу нашей жизни. Да сияет он. И пусть радость наша будет совершенна в истине Твоей. Мы так благодарны Тебе за это благословенное время. И пусть истина и дальше торжествует в жизни каждого из нас. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты наставляешь каждого присутствующего на истину Твою и возвещаешь им ихнее будущее. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты наводишь порядок. И пусть Духом премудрости и откровения почиешь Ты в жизни каждого присутствующего, чтобы всякая суета, бессмысленность и бесполезность оставила ихнюю жизнь. Да не будет их по веки суеты, бессмысленности и бесполезности, да не будет во имя Иисуса. Спасибо Тебе за Твой порядок и за Твой свет великий. А мы принимаем, Иисус, все, что Ты оплатил на кресте, с благодарением. Спасибо Тебе за жизнь вечную. И помоги, Иисус, пусть в это короткое время помоги каждому из нас исполнить свою миссию на этой земле, чтобы мы ничего не пропустили и ничего лишнего не допустили. Мы знаем, Иисус, что Ты силен. Мы знаем, что Ты помазан и поставлен Богом обеспечитель для нашей миссии на этой земле. Поэтому, уповая на Тебя, Иисус, и взирая на Тебя как обеспечителя, обеспечителя своего народа, своего наследия, мы берем свое семя веры, которое Бог дал нам для сеяния и дает обилием посеянным. Благословляем свое семя веры и говорим, стократный урожай для обеспечения Божьего плана, Его намерений и жизни в послушании Богу. Поднимайся, приходи в житницы, в кладовые, и плод земли будь обилен и сочен. Мы принимаем Божье небесное обеспечение. Спасибо Тебе, Отец, и да будем мы благословение для многих народов. И да воссияет свет великий. И да узнает всякий народ истину Божию во имя Иисуса. И да увидит разницу между верующим и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Он принимает все, Иисус, все, что Ты оплатил. С благодарением. Спасибо Тебе за это благословенное время. И я прошу Тебя, Отец, направляй каждого, каждого присутствующего духом истины Своей, в истине Твоей, чтобы все для чего они пришли на эту землю, было исполнено во всей полноте, без всякого недостатка. Во имя Иисуса. Аминь.